Привет, друзья! Сегодня 24 марта 2013 года, выпуск номер 5, и в гостях у нас известный блюзовый гитарист Беларуси Сергей Курик. Привет, Сергей!
Привет всем! Привет!
Привет! Хотелось бы поговорить о том, на каких гитарах играют блюзмены, на каких они не играют, о технике блюзового исполнительства, о технике блюзовой гитары, где можно научиться и можно ли вообще научиться играть блюз или как, что для этого нужно. Дальше о работе блюзового коллектива, о востребованности. Сергей, расскажи, пожалуйста, ты вот играешь блюз, я знаю, ты играешь его давно, я знаю, ты достиг хороших результатов, и я бы хотел с тобой поговорить вот о роли гитары в блюзе. Вообще, то есть на каких гитарах играют для начала? Ну, расскажи, пожалуйста.
Хороший вопрос по поводу роли гитары в блюзе. Ну, на самом деле, если углубляться в историю, то как блюзовая музыка начиналась? Это же были чернокожие афроамериканцы, их сейчас называют. Но тогда это были чернокожие представители другого континента. И они же работали много в то время. Они были рабами. И, конечно, одни из доступных инструментов это были гитары и гармошки губные. Uh-huh. На фортепиано тогда, наверное, такого доступа не было широкого. Для представителей этих национальных кругов.
Да. А тогда это когда? Тогда это когда?
Примерно? Это, ну, это же во времена рабства, 18 век, вот это конец 18 века. И поэтому тогда гитара уже получила достаточно такой большой акцент. Именно тогда родились многие акустические, именно фолк, народные песни, которые смешивались с культурой, с европейской частично. И тогда же родилась, кстати, техника на гитаре «баттлнек», которая называется. Это горлышко от бутылки, отколото, и когда оно одевается на палец, и ты по струнам водишь, и получается такой звук своеобразный, слайд-техника. Так и получилось. Но, честно сказать, современный блюз преобразился, конечно же, сейчас сотнями инструментов, и поэтому, конечно же, потом на себя большую долю взяла фортепиано. И гитара тоже шла параллельно, но это постоянно пересекается даже до сих пор. Гитара что-то заимствует из партии пианино, и в принципе, наоборот, что-то тоже там особенно, конечно. С гитары тоже что-то заимствуется, с гитарных партий мастеров блюзовых, старой школы еще, когда это все начиналось сначала, наверное. Но потом, когда уже начались церковные, вот эта смесь религии, тогда уже тоже начал доминировать фортепиано. Но гитара всегда шла в блюзе, с самого начала. А что касается на сегодняшний день роль гитары в блюзе, на самом деле блюз есть разный. Блюз это не такое уже конкретно какое-то... Вернее, блюз – это понятие, в которое входит сотни подвидов. Сотни. То есть техасский блюз, чикагский блюз, вест-коуст блюз, белый блюз, кстати, британский блюз даже есть.
Все разновидности блюза, да? Как в джазе тоже разновидности джаза.
Да, конечно, конечно. Это же... Поэтому и в каждом из этих блюзов, вот в техасском блюзе гитара доминирует. Там гитарные партии, там обязательно надо быть фронтменом, гитаристом. В чикагском блюзе очень много духовых инструментов доминирует. Если брать акустическую гитару, то есть дельта-блюз, такой вид, как дельта-блюз. Там используются акустические инструменты. Акустическая гитара, тем более вот есть такой фингерстайл. Это когда играешь все партии на гитаре. Партию голоса, партию баса, партию ритма даже. Ты играешь на одной гитаре, получается, звучит как будто бы аранжировано для какого-то маленького такого состава. То есть это фингерстайл. Есть мастера этой техники довольно такие интересные. Тоже отдельное направление. Поэтому на данный момент... И, конечно же, те, кто так вкратце хотя бы знакомы с историей блюза, они знают, что в 50-х годах началось все с Мадди Уатерса, из великого такого деятеля блюзового, композитора, вокалиста, ну, в общем, блюзмена. Это они в Чикаго начали привлекать электрические инструменты в блюз.
Электризовали. Да, понятно.
То есть, вот именно в Чикаго пошла эта волна.
То есть, использовать электрогитару, да, для блюза?
Да, там началась использоваться электрогитара, потому что аудитория начала расти, и надо было создавать что-то новое, более мощное. Ну, и, конечно же, это эксперименты, пробы, ошибки. Все это таким образом развивалось. В принципе, электрический блюз начал зарождаться в Чикаго, оттуда уже пошла вот роль электрогитары выросла. Uh-huh. Тем более они применяли на то время, представляете, в 50-х годах только появлялись вот легендарная блюзовая гитара Fender Telecaster. Это тогда был прорыв в технологиях. Люди не могли поверить, что существуют гитары не по, именно заполненные, без F, без резонатора, просто вот доска.
Это было в 50-х годах уже, в 50-х.
Да, тогда это был 51-52 год. Вот, тогда появлялись вот эти вот модели, и люди думали, что это что-то такое было фантастическое, как сейчас гитары из пластика, из пластмассы какого-то сверхсовременного, как скрипки Кавасаки вот делают в Японии. Uh-huh. Полностью копию Страдивари, вот пластик синтетический, и он звучит как настоящее. То есть там тоже очень дорого. Тогда это было такое же вот примерно прорыв. Ну и, конечно же, потом все это развивалось. А сейчас... очень много видов блюза современных, которые используют электронные инструменты. Все это... Ведь блюз, на самом деле, отличается от других стилей тем, что в нем применяется несколько звуков, которые узнаваемы. Ты можешь даже в классической музыке сыграть эти там ступень пониженную, терцию. Если кто-то владеет нотной грамотой из наших слушателей, то он... терция и, допустим, мажорная и минорная, между ними что-то такое вот. Если делать, интонировать, то это уже будет блюзовое звучание.
Да, слушатель наш владеет.
Ну да, если так.
То есть можно ли так сказать, что на сегодняшний день гитара, используемая в блюзе, в основном электрогитара?
Нет, я бы так не сказал.
Нельзя, да? Окей. Нельзя. Используется ли в блюзе гитара с синтетическими струнами?
Редко, очень редко. Но, скорее всего, такие проекты могут быть. Это абсолютно в наше время это допустимо, потому что... Но, опять же, что касается... Тут надо вообще исходить из размышления о потребителе. Есть какие-то социальные группы людей, которые слушают определенный вот стиль блюза, допустим, West Coast, и там вот, наверное, не примут блюзового гитариста с нейлоновыми струнами. А вот есть где-то люди более открытые, какая-то аудитория, которая открыта к новому, потому что это же все складывается вокруг каких-то лейблов, компаний, которые выпускают диски, продвигают музыку, правильно?
Так, так.
То есть они знают вкусы потребителей. Это хорошая идея, допустим. Я таких не припомню, на первый взгляд. Я не могу сразу вспомнить таких ярких каких-то представителей, но я не встречал пока. Я встречал у некоторых блюзменов в альбомах такие вставки с нейлоновыми струнами, которые назывались, например, фламенко-блюз, такие вот именно. Но это микс, это не чистый блюз. Uh-huh. В любом случае.
А используется ли 12-струнная гитара?
12-струнная гитара — это отличный инструмент для блюза, и многие используют. Даже вот альбом Джимми Хендрикса «Блюз», который вышел посмертно, он там использует 12-струнную гитару. «Human Train of Coming» называется, по-моему, тема. Ну, есть, вот там можно... Да, повсеместно, везде. 12-струнная — это... Она же просто добавляет интересный эффект такой хоруса, как бы. Поэтому вполне... Есть очень многие. Там Джон Ли Хукер даже использовал. Многие используют.
То есть можно так сказать, что если начинающие гитаристы или слушатели захотят играть блюз, пожалуйста, берите гитару не классического образца, а все-таки акустическую с металлическими струнами, 12-струнную, электрогитару, и тогда играйте блюз. Можно так сказать?
Я бы с тобой не согласился.
О, интересно.
Я бы сказал так. Если вы чувствуете себя классно, и вы счастливы от того, что вы играете даже на нейлоновой гитаре, вы считаете, что блюз — это абсолютно допустимо. Потому что вы можете в итоге создать что-то уникальное, интересное, и миллионы людей будут это слушать. И это может быть новая волна нейлонового акустического блюза в мире пойдет. С вас начнется точка отсчета историческая.
Ну да, это, конечно, глобально. Действительно, действительно.
Я вообще, я вообще не применял бы какие-то запреты. Зачем? Ну, это если ты хочешь какую-то аудиторию угодить, чтобы они потребляли твой продукт, то тогда, наверное, да, стоит какие-то запреты накладывать. И, кстати, я часто этими запретами для себя пользуюсь. Я не могу, например, взять роковый усилитель Мезобуги, да, хоть он и дорогой, но он роковый. И если я приеду, например, в какой-то московский клуб хороший, я вот выступал на этих площадках, и там люди абсолютно, вот они пуристы, правильное слово, пуритане блюзовые такие, и они чтут вот эти традиции. Очень сложно играть таким вот роковым звуком современным. То есть аудитория не любит это. Есть стандарты определенные какие-то. Вот комбик Fender, гитара Fender. Если ты выйдешь со злобарной металлистской гитарой в черепах, то это будет, по крайней мере, немножко так диссонанс такой какой-то эстетический.
Ну да, да.
Понятно. То же самое, как выйти в панковской одежде на классическом концерте. Это уже как-то... То есть да. То же самое и в звуке, в аппаратуре, в каких-то традициях.
Тем не менее, все равно пробуйте.
Конечно.
Да, и все получится. Да, конечно, если говорить на сегодняшний день о каком-то продвижении, то мы волей-неволей оказываемся в рамках каких-то диктуемых различными там звукозаписывающими компаниями или даже теми же продюсерами, которые хотят... Им проще просто идти часто по проторенной дороге и...
Но это бизнес.
Да, это бизнес, правильно. То есть, поэтому вот можно, с одной стороны, смотря чего вы хотите достичь. То есть, если вы хотите просто играть и быть как бы на высоте, играть так, как все, то, скорее всего, нужно придерживаться каких-то стандартов, как все. Если вы хотите креативности и что-то делать совершенно свое, играйте на чем угодно. Да, можно так.
Ну да, ну вообще, многие считают, что лучше все, конечно, найти какой-то баланс. Вот между тем, что ты сказал, первое и второе. Потому что если ты будешь непризнанным сумасшедшим гением, который играет на какой-то там зубочистке со струнами.
На утюге.
На утюге со струнами блюз, то это тоже будет классно, но если это социум не примет, то может лет через 200 это признают. Может, ты опережаешь свое время, кто его знает, правильно?
Да, можно поэтому так сказать. Тоже,
ну, вообще считается, баланс хорошо найти между...
Отлично,
социумом, да. И твоим креативным взглядом лучше всего, какую-то золотую середину.
Да, давай поговорим дальше о следующем вопросе. Как вот можно на утюге со струнами или там на бубне, да? Поговорим о технике. Ну, я шучу, конечно. У тебя техника гитариста. Ты сказал, блюзового гитариста, ты сказал, что вот из блюза, или, по крайней мере, в блюзе впервые использовалась, или я правильно ли понял, слайдовая техника, когда гитарист одевал горлышко бутылки на палец и получал таким образом специфичные эффекты. А что еще? Какие еще техники используются?
Первое, что приходит в голову, техника подтяжки струн, бенды. Бендинг. Бендинг, да. Потому что это вот конкретно очень характерная блюзовая техника.
Да.
Подтягивание струн. Вот. Особенно вот она очень подражает вокалу. Это очень близко к пению. Если слушать ранние записи, вот мне удалось даже в интернете найти записи, госпел, церковные записи 1905 года, 1906. Кто хочет, тот может найти, кстати, есть такие сайты. Или кто-то, если кто-то хочет ко мне обратиться, я могу дать эти записи, ссылки. Там очень интересные, уникальные такие произведения. Ну, как уникальные? Это госпел, но там слышна блюзовая основа, блюзовый фундамент. И вот именно вот эти вот вокальные подтяжки, как раз видно, что гитара — это отголоски вот этой техники. То есть бенды гитарные. Ну, насчет бенда. Ну, конечно же, вибрато. В блюзе используется вибрато очень сильно. Потому что, опять же, это подражание вокалу. И поэтому по вибрато... Вот когда ко мне приходили люди, которые хотели научиться играть блюз, ученики, то первое, что вот с первого урока я сразу им говорил, сыграйте, чуть-чуть импровизируйте, и сразу слышно, что вибрато не, ну, не блюзовое. То есть даже вообще какое-то такое плохое. И вот мы исправляли в первые несколько занятий, всегда я занимаюсь вибрато.
Интересно.
Это очень важно. Вибраты и бенды. Вот у многих, если это, если две этих техники постичь, уже что-то близко к блюзовым таким краскам можно делать на гитаре.
Скажи, а помимо, ты сказал, вибрато не блюзовое, а какое есть еще? Кроме не блюзового и не правильного?
Я, возможно, да, это погорячился. Нет, есть, кстати, не блюзовые вибрато. Вот, например, то, что использует Стив Вай, гитарист, Ситриани, такие вот гитаристы агрессивные. Вот у них вибраты не блюзовые, у них бывает... Взять того же Том Морелло, Rage Against Machine, такая группа, ну, она такая роковая, да? Хотя он, кстати, очень такой в джазе просвещенный человек, Том Морелло, такой гитарист. Вот он использует не блюзовые вибрато. Послушайте, вы поймете, что есть не блюзовые вибрато. Там такое, оно именно такое... глубокая. Ну, а есть именно вот Биби Кинг, это блюзовый вибрато. Такого не услышишь нигде.
Лучший совет будет просто послушать это в сравнении, чтобы понять, правильно?
То да, есть, это вот атрибуты. Атрибут.
Так, так. А что по поводу пальцевой техники, фингерстайл, или игры медиатором? Что в блюзе больше используется? Почему?
Я могу сказать так. Конечно, в принципе, я могу по себе сказать. Я не использую, например, тейпинг.
Так.
Тейпинг для меня, например, я уважаю мастеров тейпинга, которые играют им и делают какие-то интересные поразительные вещи, но мне кажется, это какая-то, ну, опять же, это мое субъективное мнение, что это лишняя для блюза какая-то техника, это более какая-то роковая такая агрессивная, ой, нет, не агрессивная, а более такая, как бы, ну, вообще, в принципе, я, например, чем старше становлюсь, тем меньше приемлю какие-то быстрые технические пассажи. То есть, ну, это опять же мое субъективное. Я очень люблю гитаристов, вот, например, Джо Бонамасса.
Отличный
гитарист. Я недавно смотрел вот месяц назад, там, или три недели назад его концерт в Альберт-Холле. Наслаждался его игрой и быстрыми пассажами. Даже останавливал запись, останавливал и снимал, что он играет.
Посмотреть, да, как
это он делал на проски. Мне даже, мне нравятся эти быстрые его триоли, которые он играет там. Я измерял вообще, в каком он темпе играет. Мне интересно это было сделать. Но сам, но это я для своего какого-то кругозора для расширения изучаю. Конечно же, я свою музыку вижу больше основанную на нюансах. Поэтому, как бы по поводу какой-то техники сверхъестественной, тем более у меня мое правило лично композиции не писать такой музыки, которую я не сыграю в 90 лет, когда мне будет, если я доживу до этого возраста. Я хочу быть всегда в форме, поэтому я пишу какие-то более фразировку прорабатываю и более и какую-то на нюансах, микронюансах таких построенных, которые очень сложно снять, почти нереально в нотах записать. Вот. Это, вот это мое направление, в котором я очень много работаю. Ищу.
Ну, есть вообще мнение, что ноты это всего лишь какие-то условные графические изображения, все остальное делает,
да?
Собственно,
мастер. Я согласен. Я снимал мастеров ритм-секций американских, давал своей группе в нотах один в один то, что я снял.
И была совершенно другая музыка, да?
И не звучало так, вот как американцы играют. Есть магия между... Я даже измерял отставание бочки, баса, барабана рабочего, как мы... Я даже измерял. Я измерял у великих мастеров. Есть, кстати, по трековой записи в интернете. Можно всегда найти, как играют музыканты великого уровня. Есть по трековой, вот отдельно, понимаете, да, что у меня там барабаны, гитара, бас. Я даже измерял их вот микросекунды. И даже, кстати, в Германии есть вообще институт, по-моему, называется, музыкальный институт какой-то. Там даже один профессор, не помню имя, к сожалению, даже труд издал, микротайминг называется, микроотклонение времени. Он следовал музыкантов оркестра, разных стилей. То есть это даже это, в Африке микротайминг, микросекунды вот эти, это средство выразительности даже эмоционально. Uh-huh. То есть, ну, к чему, ладно, отвлекаемся. Поэтому я говорю, в блюзе вот этот микротайминг, это... Почему блюз считается великой музыкой, да? Очень, то также великой музыкой. И многие, ну, конечно, классика великой музыкой. Но блюз тоже занял свое достойное место, потому что там микро вот эти вот элементы, микро, которые очень сложно, даже научить их сложно, человека какого-то. Вот сесть просто ученика, это очень сложно научить. Только трудом, упорным подражанием достаточно долгое время. Наблюдением, слушанием. То есть поэтому многие техники, вот опять же возвращаясь к твоему вопросу изначально, техника, да?
Так.
Очень много в блюзе техники основаны на микроэлементах каких-то, настолько неуловимых. Это вот, это основное, это база. А остальное уже такое прикладное, то есть, например, около 40 существует техник разных, вообще гитарных. Около 40 вот...
Интересно, расскажи, пожалуйста, что это.
Ну, это... как-то так сразу по памяти... Я когда-то даже выписывал на листик, вот что можно применять. Это легче даже найти видео на Ютубе, кстати, есть. Вот гитарные техники есть. Я, может, потом могу дать ссылку, кому будет интересно. Там человек вот играет и применяет 40 техник. 40. В течение 3 минут. В одном соло он говорит 40. То есть, если перечислять, вот опять же, начинаем. Бенды, вибрато,
пулов,
хаммер как-то там по-английски. Я просто по-английски знаю.
Ты, да, наверное, по-русски. Имеешь в виду не совсем технику, наверное, ты имеешь в виду приемы, да? Приемы игры.
Да.
Я теперь понял. Угу, понял. Да. То есть около 40 различных видов приемов.
Да, красок, флажолеты те же. Это что же в блюзе применяется?
Окей, понял.
То есть много.
Да. А что по поводу пальцевой техники и техники медиатора? Вот я, насколько вот видел в концерте, ты в основном, и может я ошибаюсь, играл все-таки пальцами, да?
Ну, сейчас опять вернулся к медиатору последние полгода.
А почему? А как это, на что это влияет? С чем это связано?
Ну, вообще, влияет часто те гитаристы, которых я люблю слушать. Вот какой-то период на меня очень влиял Альберт Коллинз, такой гитарист американский, довольно известный. Вот мне нравится его пальцевая техника. И это даже, кстати, на это влияет инструмент. Вот моя гитара, на которой я сейчас играю, она очень отзывчива пальцевой технике. Игры вот именно агрессивный щелчок струн, щелбан. Я называю щелбан. Особенно у меня просто масштаб струн толстый, довольно тяжелый использую. 12-ка и 11-ка вот использую такие струны в основном. Поэтому пальцами раскрывается красота именно вот этой вот атаки звука.
Да, я помню да. Этот звук. Но... Я помню, он так прошибает просто, очень так проникает, лучше сказать.
Ну, в медиаторе никакой такой сверхзагадки нету. Берешь метроном, занимаешься, измеряешь свой прогресс. Лады определенно у меня есть любимые. Если посмотреть видеозаписи наши какие-то, вот, которые в интернете иногда мы выкладываем, я на своем канале выкладываю с концертов, то видно, что я в нескольких тем, в одной
и пальцевую технику, и медиаторную. Uh-huh. Пальцы я использую, потому что можно не только агрессивный, кстати, звук добиться, а еще мягче, чем медиатором. Его можно такой получить довольно певучий звук. А медиатором, конечно, если что-то такое... Но медиатором очень хорошо играть ритмические партии, более четкие.
Более прямой Но. Такой звук, да, медиатором?
Конечно, конечно. Это все зависит от аранжировки. Чего требует аранжировка? Чего требует идея, которая в голове, вот как ты хочешь преподнести произведение?
Угу. Давай мы здесь сейчас послушаем фрагмент музыкальный. Sitting here just on a hilt of terminal. Say that you love me, you feel so good. But in my soul, a final call, complete in a movie. Your happiness just killing me. I fooled a baby. Oh, I fooled a baby. I can't believe my love is over. Over. Oh, 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 oh. You're kissing me. My food reach had to go. Jane is here. You hold my hand, follow your carriage. Say goodbye. Say goodbye. You believe we'll meet again. Oh, we'll meet again, baby. You don't know my love is over. Скажи, пожалуйста, а где можно научиться, или можно ли вообще научиться играть блюз, или как? Твои рекомендации в Беларуси?
Хороший вопрос. Во-первых, мое мнение, опять же говорю, может быть субъективным, но блюз нужно слушать, именно очень много слушать. Потому что, допустим, я, например, начинаю с кем-то работать, вот у меня были ученики, то... Обязательно надо начинать с того, чтобы расширять кругозор человека. Именно наслушанность. Вкус – это основа.
То есть в музыкальном отношении кругозор, да?
Именно блюзовый. То есть, потому что очень часто расстраиваешься, когда приезжаешь куда-то, например, в какую-нибудь там страну или в город, и там люди, вот у них немножко такой вот узкий диапазон вкуса. Они знают 5-6 музыкантов, таких метров блюза, и все. А глубже никогда не копали. И даже как-то становится обидно, почему люди вот слушают, там, например, Стива Ри Вона или Клэптона, да? Или там того же, ну, пускай даже Джона Ли Хукера. А глубже не копают, кого слушал Джон Ли Хукер, кого слушал Клэптон, Роберт Джонсон. То есть, знают такие немножко поверхностно. Когда ты слушаешь, то ты подсознательно впитываешь язык блюза. Он для тебя становится родной. Он знаком тебе. Его звучание. И ты начинаешь потом заниматься, и ты непроизвольно пальцами, случайно даже иногда сам удивляешься, как это так получилось. Оно само выходит из... Это один из способов, в принципе... Для кого-то эффективно, для кого-то, может быть, нет. Но а в Беларуси я бы советовал людям слушать больше американских радиостанций. И хорошо, что сейчас они очень распространены в интернете. Это легко. Просто находить станции, слушать и записывать артистов, которые понравились. Раньше, вот лет 10 назад я этого не понимал, а сейчас я понимаю, как важно именно снимать, именно заниматься транскрипцией нот. Вернее, даже не нот, даже просто вот каких-то идей, структур песен, фразировка, снимать по фразам, снимать динамику, как играют. То есть, ну, опять же, это вот с этого надо начинать. Вот чего много не хватает в СНГ у нас многим музыкантам. Вот, например, в Польше у них как-то уже получше в Европе. Да не то, что получше, даже намного лучше. Большой контраст очень вот со странами СНГ. Вот Украина, Россия, Беларусь. И, кстати, я могу сказать так, что еще очень важно стараться ездить на концерты великих блюзменов. Мне повезло в жизни, мне даже довелось выступать с великими музыкантами блюзовыми. Это, я об этом мечтал 10 лет назад когда-то.
Интересно.
Это было пределом мечтаний. Даже, я даже потом, если оглядываться на прошлое свое, даже не верится, что это так как-то сбылось. Это вот, это очень, во-первых, это вдохновляет. Если кто-то хочет двигаться в блюзе дальше, а это вообще бесконечный процесс, как говорится, нет предела совершенства, то желательно искать вот ближайшие города, Вильнюс, Варшава, Киев, Москва, что там происходит, не жалеть денег абсолютно, ехать, покупать билет, садиться на поезд, ехать на концерты. Это меняет. И вообще сидеть на концерте с блокнотом. Я всегда сижу с блокнотом.
А что ты туда записываешь?
А вот просто, вот что вот увидел, что я не понял, вот что как. Вот, допустим, приезжает какая-то группа, вот, я достаю блокнот, и если у меня в конце концерта 15 записей я делаю, я их нумерую, то все нормально. Для меня концерт прошел, ну, не только наслаждение. То есть я всегда слежу, например, какие они делают, как они заканчивают произведение, как они... Ну, очень много. Ну, вот вообще смотришь и все, что тебе понравилось, записываешь. Ну, понял. И все.
То есть словами бы анализируешь и словами это все фиксируешь.
Ну
да,
то есть, ну, к примеру, вот мне нравилось, как вокалист тянет в конце ноту, а группа ему делает акценты. Я записываю, ух ты, тянул ноту вокальную, а группа в это время делает акценты. Любое, что вы считаете, что вот вас удивило, вот это надо записывать. Кстати, я записываю то, что я могу потом в своем применить, в своей программе. Я, кстати, заимствую много вещей. Я беру и потом говорю, ребята, я вот был там месяца два назад на таком концерте, а давайте здесь сделаем вот это. О, все, точно, давай, это хорошая идея, все.
Отлично.
И я вот до сих пор не могу забыть, когда я путешествовал и попадал на концерты, вот, допустим, ну, не блюзового, но того же Джона Скофилда, да. Я никогда не смогу это забыть, потому что это было реально что-то такое, ну, из ряда вон выходящее, когда ты видишь мастеров. Ты смотрел их на ДВД раньше и слушал их альбом, а тут это вот перед тобой на сцене происходит. Великие музыканты, которых ты преклоняешься. Я вам скажу, что ни один... Можно собрать все диски блюзовые и поменять их даже на один концерт от этого великого человека, которого вы слушаете. Я говорю, это очень... Ну, я шучу, конечно, образно так. Просто 100 ДВД не заменят один живой концерт именно вашего кумира, как бы, побывать на нем. А тем более еще с блокнотом записать, если вы музыкант.
Присутствует еще какая-то дополнительная энергетика, помимо той, что есть на диске, да? Дополнительная энергетика живого концерта, которая передается, которая электризуется.
Атмосфера. Атмосфера не передает, очень сложно передать. Видео, аудио.
Да.
Реально передать. Ну, опять же, это вот как... Я просто сейчас сказал более такое, знаешь, вот это более связано с каким-то личностным ростом, не просто. У нас в Беларуси очень много хороших музыкантов. Очень много. Они настолько высококлассные, но вот не хватает каких-то... Вот, ну, вот часто, я говорю, вот те, кто путешествует, их сразу видно, они, и кто бывает в Америке, в Англии, в Европе, их видно, что они, такие есть гитаристы. Но есть люди, которые вот как-то каким-то образом засиделись, знаешь, и варимся. Вообще, какая-то изоляция, может, и полезна. в изоляции тоже рождается что-то свое уникальное. Ну и обмен тоже важен, какой-то культурный. Вот это. А так, в принципе, у нас по технике, вот по технике игры, по звуку у нас очень много хороших гитаристов, у которых классный звук именно гитары. У нас в Минске есть очень классные гитаристы, у которых топовые гитары, топовые коллекционные. Но вот блюза, к сожалению, вот у нас, мы до Европы еще надо расти. Хотя есть несколько коллективов, я потом скажу, когда.
Да, давай мы подытожим по поводу обучения. То есть, чтобы научиться играть блюз, твой совет — начинать слушать, вникать, анализировать больше, да? А где научиться? У кого учиться? Есть ли какие-то специальные учебные заведения, студии, школы, где именно на блюзе? Или же нужно каким-то конкретным блюзменам ходить учиться? Расскажи об этом.
Ну, сейчас в наше время уже все проще. Уже же есть Skype, видео, связь. Уже интернет хорошо более-менее развивается.
А как Skype может помочь?
Например, видео, если ты взаимодействуешь с человеком. Есть же люди, которые дают уроки, даже если... Конечно, тут выручает знание английского и иностранных языков. Так. Можно даже за границей вот звонить и учиться, консультироваться с кем-то.
А ты брал такие уроки когда-нибудь через Skype сам?
Ты знаешь, у меня по поводу игры, ну вот мне как-то не довелось, но я тебе скажу, что это эффективное средство. Я тебе так скажу, я брал консультацию, но не в музыке. Ну, вернее, не в плане владения инструментом, а вот в плане продюсирования, в плане какого-то, каких-то вот вещей, которые связаны тоже с шоу-бизнесом. Я понял, что ты имеешь в виду. Что касается вообще вот игры пальцами на инструменте, конечно, эффективный способ – это учитель, он покажет ошибки. Но просто в Минске, допустим, есть много ребят, которые хорошо играют. Тот же Веренич, да? Так. Леонид Веренич.
Так, так.
Уважаемый человек, авторитет, тот же Ткаченко. Вот у них можно учиться приходить. Блин. Но, как сказал... Да, ты знаешь, если ты владеешь инструментом, даже если ты играешь хард-рок, и ты играешь частично, если ты играешь даже виртуозно хард-рок, ты хорошо владеешь пальцами, хорошо чувствуешь инструмент, разбираешься в звуке, в блюз переключиться несложно. И такие примеры есть даже в истории многих гитаристов, которые играли долгое время один стиль, то потом уже просто послушав долго, вникнув в стиль, полюбив его вот всем сердцем, ты сможешь переключиться. Поэтому надо ходить просто заниматься техникой, ну и вкус просто развивать. А вкус уже учитель так сильно не повлияет, если ты изнутри не стремишься это делать.
Скажи, а вот уроки Skype, как ты считаешь, насколько они эффективны, вот эти лайв-уроки? С одной стороны, вроде бы как через Skype тоже можно контролировать, то есть какие-то поправлять ошибки в случае возникновения. С другой стороны, есть вот ли какие-то, да, особенности?
Я тебе могу даже так сказать, что у меня вот ученик Александр, который у меня занимался 1.5 года, он уехал в Питер, сейчас учится в Институте культуры в Санкт-Петербурге на джаз.
Так.
Он уже там третий курс, по-моему, или второй, я не помню точно. Так вот, он мне до сих пор продолжает звонить, мы по Скайпу с ним общаемся, и он меня спрашивает многие вопросы. Все нормально. То есть это эффективный способ.
То есть ты показываешь ему, да? То есть ты ведешь ему какие-то уроки через Skype,
да,
верно?
Да, 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 да. Это можно делать. Я это гарантирую, что это эффективный способ.
Хорошо, отлично. Ввиду дальнейших тем, да, насколько интернет нам может помогать или не помогать, то есть именно в процессе обучения.
Представь, вот если бы ты сейчас сидел с гитарой, и я бы тебе сказал, вот мы по видео общались, я тебе сказал, Роман, поимпровизируй этот квадрат. Ты сыграл бы, я бы тебе сразу по видео сказал, вот ты используешь здесь слишком много нот, возьми вот остав 4, сделай здесь подтяжку. И я бы, если бы тоже был по видео, я бы тебе показал на гитаре, как это сделать. Ты бы элементарно скопировал бы то, что я делаю. Какая разница? Расстояние уже не влияет, если телевизор перед тобой, экран. То есть что тут уже...
Ну да, я знаю, что есть задержка в звуке, есть искажение.
Ну это если видео. Ты хочешь записать в совместную музыку, да, задержка есть. А так?
Да, искажения в самой картинке могут быть в связи с соединением, выпадания могут быть. Ну окей. То есть есть некоторые вопросы технического плана, тем не менее, Skype дает возможности, интернет дает возможности брать уроки за границей. Вот. В Минске, в Беларуси есть вот несколько людей, которые непосредственно.
По поводу
студии ты ничего не сказал, видимо, наверное.
По студии?
То есть с музыкальных студий, где именно можно научиться. Музыкальные студии, вот как музыкальная школа, я имею в виду эти студии.
Ты знаешь, ничего яркого такого не приходит на память. Угу.
Скажи, пожалуйста, в каком возрасте блюз начинают люди играть?
Можно... Вообще в любом.
Но
в
65
смотри,
можно. Правильно, в 65
это можно. Это мое мнение, субъективное.
Правильно, но можно ли начинать блюз играть в 10 лет?
Да, тоже можно. Вот Джо Бонамасса играл с 4 лет уже.
Джо Бонамасса — это самородок такой один...
Ну, неважно, всем может попробовать, тоже стоит, окей, каждому понял. Человеку.
Окей, хорошо, поехали дальше. Работа и блюз. Насколько блюз востребован в Беларуси? Насколько можно вот работать, играя музыку блюз, и зарабатывать при этом? Ну, то есть, понимаешь, жить только блюзом.
Ну, вопрос такой хороший, его часто задают. Я тебе так скажу, что...
Извини, пожалуйста, ведь мы знаем, что везде засилие поп-музыки, естественно, люди покупают...
Ну, ничего страшного, я вообще к этому положительно отношусь.
Да, а вот блюз.
Я тебе могу так сказать, что даже если брать исторически в любом жанре, артистам надо путешествовать, согласись. Ну ладно, мы же как бы не спорим, да?
Да, конечно.
Смотри, получается... Артистам надо путешествовать. Даже вот исторически взять вот эти вот как бы чуть ли не цирковые артисты. В любом виде искусства, чем шире ты работаешь, тем лучше. И надо понимать, что сейчас вообще поменялось все. Произошла вот революция. Вспомните, 10 лет назад такой мир не был. Социальные сети, где ты, что ты. Сейчас уже тем более дешевеют билеты авиа. То есть я вообще не считаю, что надо зацикливаться в рамках страны. Вообще не мыслю в рамках. Я хочу, например, делать музыку, которая доставляет удовольствие людям в любой точке мира. Хоть в Бразилии, хоть в Японии. И это прекрасно. Зачем ограничивать себя рамками Беларуси? У нас есть Вильнюс 160 км от Минска, есть Москва, есть Киев, есть Варшава, есть Берлин. Сел и поехал. То есть, честно говоря, это для меня сложный вопрос. Я себе уже его лет 6 не задаю, 7 вообще. Про Беларусь. Я люблю свою страну, я здесь живу. Но, к сожалению, вот вторая часть вопроса, да, это я просто показал свою позицию, да. Вторая часть вопроса... я надеюсь, просто вот тем, что я сказал, я ответил на вопрос, можно ли работать в Беларуси с блюзом. То есть можно, но, во-первых, что такое работать? У каждого свои рамки. Кому-то достаточно $200, и он живет счастливо на них, покупает себе какую-то еду и все, правильно?
Так.
А кому-то и там $10,000 в месяц мало для счастья. Поэтому это вопрос очень абстрактный, у каждого свои параметры. Может быть, какая-то у каждого своя планка достойной жизни, правильно? Кому-то нравится.
Правильно, да. Феррари, кому-то... Я больше имел в виду, наверное, чтобы заниматься только блюзом и при этом не думать о том, о подработке дополнительной, не связанной с музыкой. Ой, не с музыкой, понимаешь, то есть...
Ну, конечно.
Но... То есть, можно ли в Беларуси? Вот вопрос был так вот в Беларуси. Или все-таки ты рассказал, да, свою позицию, что нет границ, это, естественно, границ для музыки, для творчества в принципе нет и не должно быть. Мы имеем возможность всегда путешествовать, ну, да, и выступать за границей. Тем не менее, может быть, у кого-то нет такой возможности, может быть, у кого-то нет такого желания. И насколько востребован блюз в Беларуси? Насколько его слушают? Насколько ходят на концерты?
Я понял. Ну, скажем так, что в Минске блюзом можно жить нормально. Но я не скажу, что это будет шикарная жизнь какая-то, ну, если в рамках каких-то вообще принятых норм. Но жить можно. И в Гомеле сложнее, потому что публика более... публика тоже есть, но этой аудитории недостаточно, чтобы как-то вот именно... Если брать с точки зрения бизнеса, да,
Обеспечить золотой запас, да, исполнителя.
В общем, если сейчас посмотреть со стороны бизнеса, то да, невыгодно заниматься только блюзом, потому что количество потребителей, которые готовы платить за это деньги, оно небольшое. Вот, если просто ответить сухо на этот вопрос, без эмоций. Просто вот если взять цифры привести, то зал собрать сложно. И не потому, что даже я не могу своих... Вот, у меня постоянно друзья из Москвы, классные группы, интересные, спрашивают: Сергей, когда мы уже в Гомель, там, может, что-нибудь сделаем? Или из Украины, из Киева, да? Вот я общаюсь постоянно. Я говорю: ребята, очень классно, но вот собрать зал сложно. Потому что нету такого количества людей, которые получают огромное удовольствие от этой музыки. То есть, которые готовы заплатить $50 за билет прийти. Их сложно набрать количество какое-то. В Минске можно набрать. Вот в Минске можно собрать зал. Хороший зал. Поэтому из Москвы приезжают артисты, поэтому мировые. А вот в других городах сложновато. То есть, получается, экономические цифры, получается, не совпадают. То есть, никто... Даже вот аппаратуру сложно купить. А спонсоры Спонсоры появляются, бывает, но пока это еще очень не сильно развито, на самом деле, в Беларуси. Но я скажу так, что с каждым годом ситуация улучшается, по чуть-чуть, но улучшается.
Где можно слушать блюз у нас в стране? Какие это заведения? Сказал, концерты.
Заведениями, с постоянными заведениями.
Может быть, постоянные или непостоянные. Где? Вот человек захотел послушать блюз. Что это такое? Хочу послушать блюз. А куда идти?
Первое, с чего надо начать, надо смотреть афишу, но, как правило, реклама обычно хорошая таких мероприятий. Обязательно смотреть, кто из мировых.
То есть концерты, так? Концерты.
Это, да, это в первую очередь. Так. И это очень классно, что это происходит. К сожалению, вот, по слухам, не всегда эффективно. Многие организаторы прогорают, банкротятся, которые привозят таких звезд, как Гэри Мур, там, такого уровня, Джо Банамаса. Кто-то вот постоянно возит. Томми Эммануэль такой гитарист. Но он не блюзовый, но он такой иногда играет чуть-чуть блюз. Но вообще, во-первых, надо следить, кто приезжает. Вот это очень главное, очень важно. Но а по поводу местного блюза... Кстати, даже надо следить, когда приезжают группы, некоторые группы из Москвы, некоторые из Киева тоже. Но это реже бывает. А по поводу местного блюза, конечно, есть талантливые коллективы, но... Честно говоря, и, кстати, по-моему, в Минске сейчас даже как-то более активизировались люди в плане еженедельных каких-то вот мероприятий. Но пока нет полноценного блюзового клуба, нету в Минске. То есть посоветовать сложно что-то.
Где можно послушать? Итак, концерты, так? Концерты, какие, да, концертные площадки в Минске?
Там, где проводят организаторы, они постоянно выбирают разные концертные площадки, то следить сложно.
А в Гомеле какие-то концертные залы?
В Гомеле у нас филармония проводит, кстати.
Филармония.
Трио из Нью-Йорка приезжал. Но по большей части это джаз, но иногда там какие-то блюзовые такие номера проходили.
То есть это не чисто. Зал только лишь филармонии, да, получается? Совсем немного. Да.
Вообще, если честно, вопрос сложный. И у нас граница открыта, надо в Москву ездить, и надо ездить в Киев. Вот что я могу посоветовать. Правильно. Это очень сложный вопрос. По поводу Беларуси, я честно скажу, что ищите возможность какие-то копить деньги, ездить в Москву. Туда приезжают замечательные артисты, которых вы нигде вообще даже не увидите. Вот это, наверное, лучше всего. Потому что остальное мы вот сейчас какое-то из пальца высосим. Что,
ты
где,
знаешь,
там.
Я на самом деле специально готовился и очень сложные вопросы придумывал. В этом вопросе, ну, да, на самом деле есть свой какой-то такой смысл. Ага. То есть, с одной стороны, окей, мы хотим слушать музыку блюз, а ее-то слушать-то и негде. В этом-то и вопрос, может быть, по большому-то счету. Хорошо, ну, концерты. Но есть, например, может быть, рестораны, кафе, где постоянно играют блюз. Я знаю, что в Минске, по-моему, у Ратуши. Я могу ошибаться.
Я честно признаюсь.
Есть
честно
какие-то еще? Вот граффити, может быть, где можно иногда слышать какую-то, помимо альтернативной музыки, может быть, блюз какой-то. Может быть, ты что-то еще знаешь?
Я могу так сказать. Есть группы в социальных сетях, которые... связанную с блюзом белорусским, надо записать, просто сделать список групп минских.
Отлично. Ну,
пускай их там 5-10 коллективов, и просто посмотреть, где они выступают. Они сейчас выступают довольно регулярно. Вот у меня в друзьях, в социальных сетях я вижу от них анонсы, и постоянно вижу, что у них постоянно идут концерты, и меня это радует. Okay. Для людей, которые особенно только начинают увлекаться блюзом, это очень
полезно,
хорошо
полезно,
слушать,
да,
эти коллективы. Конечно, те, кто искушенные слушатели с уже с широким опытом, и с большой коллекцией записей, которые бывали на мировых артистах, в Европу постоянно ездить. Для них, например, скорее всего, это не удовлетворит их вкус, то, что сейчас в Минске происходит. Потому что, ну, немножко сложновато, я говорю. Это вполне нормальное явление. Потому что для нас это чуждая, на самом деле, культура. Для нашего социального вот этого вот, сообщества. Как бы... У нас своя есть культура, правильно? И государство, в принципе, тоже хранит свои интересы. Функция государства поддерживать национальную культуру, а не какую-то зарубежную, правильно? Зачем?
Ну, на самом деле, я мог бы об этом тоже, бы, конечно, продолжать разговор. И есть много разных «но». Тем не менее, наша тема сейчас другая, правда?
Понял, да.
Понимаешь.
Поэтому тем, кто приобщается к блюзу, да, надо следить просто за коллективами, но быть осторожными, потому что некоторые коллективы себя выдают за блюзовые.
О, интересно.
Но там совсем не очень
блюз. Не совсем тот блюз.
Это уже...
Белый,
да, там...
блюз, очень белый блюз.
Даже как бы такой, часто бывает блюз-рок тяжелый, агрессивный. Но это уже дело вкуса. Я не могу...
То есть, можно подытожить, опять же, для гурманов лучше искать блюз хороший за пределами. Это Москва, Киев, Варшава, Вильнюс, да, и еще дальше, да? Окей, скажи, а фестивали какие-нибудь проходят, где звучит блюзовая музыка в Беларуси? Вот Грифомания, там есть блюз?
Иногда есть.
Есть.
Иногда
а есть. Помимо грифомании есть какие-то еще?
Раньше были фестивали. Вот я участвовал в 2006 году, Минск Блюз, в 2007, 2008, 2009. И, к сожалению, вот, с 2009 года фестиваль, ну, по-моему, не проводится.
Пока тихо, да? Пока не
слышно. Ну, по крайней мере, все события масштабные, я знаю о них. Mm-hmm. И в Беларуси я всегда слежу, и это мой как бы круг общения, это мои товарищи, многие соратники. Мы все на связи всегда, и по крайней мере что-то крупное. Но, может быть, я что-то упустил, потому что я бываю часто в отъезде и за рубежом. И, может быть, я что-то упустил, но, по-моему, фестивалей крупных больше не было. А, проводит Геннадий Стариков. Mm-hmm. Ну, это легендарный такой деятель. И вот для многих, многие о нем знают, Геннадий Стариков, президент Стар-клуба. Но в последнее время он что-то тоже не очень активен, но вот фестиваль делал. Mm-hmm. По-моему, делал в этом году. Но там у него ограничены как-то круг групп. По-моему, кто-то из Москвы приезжал, Рутюнов, участвовал в фестивале. Честно говоря, ну, опять же, активность происходит какими-то такими волнами, синусоидой. То есть бывают года успешные, и много проводится фестиваль, потом какое-то затишье, год, два, три, потом опять. Все это какой-то энтузиазм то скапливается. Молодые организаторы приходят, пробуют свои силы.
Так, в принципе, жизнь сама по спирали развивается, какими-то волнами, это нормально. Видимо, это же касается и мероприятий. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, кто играет блюз в Беларуси? Может быть, назови какие-то ярких представителей, исполнителей, команды какие-то блюзовые.
У нас как бы так принято в Гомеле, я не знаю, многие могут это воспринять как шутку, но кто-то обидится, что часто шутит, Гомель — это чуть ли не столица блюза в Беларуси. Но на самом деле, может быть, доля правды в этом есть, в этой метафоре, или как ее назвать, столица блюза, потому что, по-моему, в 2009 году фестиваль в афише в Минске был. В концертном зале Минск проходил в 2009 году фестиваль блюза из 6 групп, которые участвовали в Беларуси, 3 были из Гомеля.
Uh-huh. Отлично, да, столица.
Раньше мне нравилось творчество Red Dogs, Red Dogs такая коллектив, но в последнее время я что-то потерял их с внимания. По-моему, они начали петь на русском, русскоязычно, но как-то я, честно говоря, не знаю, к русскоязычному блюзу отношусь как-то так настороженно.
Вот, кстати, интересный, тоже такой интересный момент, поворот. Блюз в основном поется на английском языке, верно?
Ну да.
То есть русскоязычный блюз – это редкость. И...
Нет, кстати, нет, нельзя так сказать точно, на английском, не на английском. Вообще блюз это звук именно в нотах. Можно петь блюз на русском, можно. Это будет приблюзованное вот пение, именно ступени на русском. И это будет узнаваться, ух ты, это блюз. Но это будет какая-то уже производная, это уже не... Ну, ты знаешь, как я уже приводил многим пример, Эйфелеву башню можно построить в Гомеле, полную копию, правильно? Uh-huh. Но она не станет этого Эйфелевой башней. Такая башня есть только в Париже, и все. Именно в данной географической точке. Если ты сделаешь, там, в Америке есть же копии, в Праге, по-моему, даже. Не, по-моему, в Праге есть копия Эйфелевой башни. Но это все равно копия. Пускай она даже будет лучше сделана, чем Эйфелева башня. Uh-huh. Современными материалами, один в один скопирована. Но это будет копия. То же самое блюз на русском, это будет копия. Это будет хорошая копия, качественная, которая будет придавать наслаждение людям, миллионам, миллиардам людей. Но согласись, правильно? Это копия.
Да, да, да. А какая тематика песен, тематика текстов блюзовой музыки? О чем поют в блюзах?
Поют обо всем, в принципе. Но, конечно же, на огромный процент, огромную долю, 80% не меньше, занимает о любовных отношениях. Угу. Тем более, это такая форма иронии. Блюзовая поэзия — это ирония, даже такой юмор своеобразный. Некоторые даже могут сказать, даже черный юмор. Uh-huh, uh-huh. То есть в основном об отношениях.
Ты сейчас играешь в каком коллективе или сейчас ты работаешь сольно?
Я уже много лет работаю сольно, но коллектив называется Сергей Курик и Мистик Райф. Да, у нас квартет. Я сколько, наверное, с 2009 года, как начали играть с клавишами. После этого без клавиш я и не мыслю свое творчество дальше. Uh-huh. То есть это настолько разноображит палитру звуков, и концерт интереснее слушается, и многие получали отзывы. То есть вот для меня это я сейчас нашел идеальную форму квартет. Клавиши, гитара, басы, барабаны, но еще интересно добавлять духовые, саксофон. Ну и бэк-вокал, то есть в некоторых привлекать произведения.
Вы играете в основном оригинальную, или у вас есть помимо оригинальной музыки еще какие-то переложения известной популярной музыки? Что вы играете?
В программе мы вставляем 2-3 произведения известных блюзовых авторов. В основном мы играем Мадди Уатерса, это мой, один из моих любимых исполнителей. Ну, это зависит от города, где выступаем, и от страны тоже, и от запросов аудитории. Но, как правило, последние годы, года 3-4, я исполняю 95% своей музыки полностью. Даже иногда интересное происходит такое, наблюдаю интересное явление, иногда подходят организаторы, вот в Киеве, допустим, где-то в Варшаве, вот из последних ярких таких воспоминаний концертов, говорят, ух ты, а сколько вы сыграли своих произведений? Ну, а, кстати, сейчас чаще спрашивают, это хороший признак, что у нас что-то развивается, все чаще спрашивают трек-лист, что мы играли за вечер, потому что уже организация отчитывается перед
защищающими организациями.
Правозащитными организациями. И поэтому вот сейчас уже, как правило, даже вот и в Гомеле потом звонят через там 2-3 недели после концерта какого-то или выступления, говорят, а вот чьи вы исполняли произведения? И, конечно, с гордостью приятно всегда сказать, там, вот это авторство наше, там, мое с кем-то. Я, кстати, работаю с американцем Кевином Невиллом из Америки, он из Северной Каролины, вот он мне последние года два, вот мы с ним пишем так. Он очень много текстов пишет, он только тексты пишет, он не умеет, не владеет инструментами. И я его там... То есть мы совместно с ним пишем тексты. Я пишу, он пишет. И поэтому в последнее время вот исполняем... И я говорю, вот подходит организатор, говорит, а сколько вы исполнили песен своих и чужих? И когда называю, что почти все свои, они удивляются. Ну, ничего себе. Вот это хороший признак.
Вот попали. Да,
дают хороший стимул работать дальше.
Теперь нужно будет много заплатить организации какой-то.
Да. Они в любом случае платят. Какая им разница? Просто им надо знать, кому платить.
Ну да, да, там, наверное, иногда зависит от количества пьес. Я знаю, что в зависимости от того, сколько ты чего исполняешь, то цена может меняться.
Нет, там все просто на самом деле. Ты исполняешь 20 произведений. Если я вот играл целый концерт «Все чужое», то вот они собрали кассу за вечер. Там 100 человек пришло, купило там 100 билетов, да, это, ну, грубо говоря, там... $10,000. Они должны из этих 10 тысяч 1000 отчислить на авторские в украинскую какую-то организацию. Концерт был в Киеве. Украинская права обладает... А украинская организация смотрит трек-лист, что мы исполняли американцев, она отправляет эти деньги из $1,000 в Америку. А там уже они распределяют и все. Все собирается, это просто работает на самом деле.
Понял.
Но иногда бывают конфузы все. Это другая тема.
Сергей, скажи, а ты сказал, что вы выступаете с коллективом за пределами Белоруссии. Как часто у вас сейчас, как много у вас сейчас концертов?
К сожалению, последние годы чаще играем за границей.
За границей.
В год мы ездим в несколько стран всегда и всегда участвуем. Если следить за нашей биографией, вот я на сайте обновляю периодически, мы уже переиграли на многих там фестивалях, около 40, и за последний, вот даже 2012 год мы побывали в России, Украине, в Польше. Играли в фестивале, а в Беларуси вот только недавно выступили за 3 года один раз в Гомеле. И то был юбилей континента, очень крупный центр. Просто это не очень дешевое удовольствие сделать хороший звук, хорошую атмосферу. Недешевое удовольствие. Но мы держим планку. Я не могу допустить плохой звук. Это оскорбление просто для людей, поэтому... В Беларуси, к сожалению, часто организаторы относятся халатно очень. Ставят дешевую аппаратуру, которая трещит что-то там... отваливается во время концерта.
Как интересно, вроде бы как мы говорим сейчас немножко о другом, а тем не менее всплывают вопросы, которые были заданы немножко раньше, да? То есть по поводу блюза в Беларуси.
Догнала идея, да, сразу дошло.
Я как раз хотел спросить по поводу предстоящих концертов в Беларуси. Я думаю, наверное, будет логичным просто на страничке с подкастом разместить ссылочку на ваш сайт, и тогда желающие послушать вас могут просто перейти на ваш сайт и посмотреть афишу.
Рады. Конечно, это будет приятно, если кто-то захочет.
Вот. Сергей, я предлагаю сейчас на этом завершать наш подкаст. Благодарю тебя за то, что ты уделил нам время, рассказал нам о блюзе. Спасибо. И я бы хотел напоследок, вот на завершающий такой аккорд, опять же что-то представить и из вашего творчества, если это можно будет. Можно?
Да, конечно.
Окей, тогда сейчас мы говорим пока. Спасибо большое и до новых.
Всем спасибо за внимание.
Да, спасибо. С нами был Сергей Курик, блюзовый гитарист из Беларуси, из Гомеля. Вел программу Роман Ташполодов. Пока.
Mm-hmm.